Добрый день, дорогие братья и сестры! В эфире «Радио Воскресения» репортаж. У микрофона Виктория Кауган. Верхотурскому Свято-Покровскому женскому монастырю в минувшие выходные исполнилось 400 лет. За эти годы старейшая женская обитель Урала и Сибири несколько раз закрывалась, перестраивалась и восстанавливалась. Я посетила монастырь и узнала о том, как его насельницы жили здесь столетия назад и что происходит за стенами обители сегодня. Сначала кажется, что в обители все осталось таким, как было раньше. Монастырь живет своим хозяйством. Коровы, козы, альпаки, огород, теплицы, цветочный сад. Также в монастыре действует сыроварня, где готовят французские сыры. Их делают из собственного молока и предлагают прихожанам.
Монахиники, рабочие на монастыре.
Матушка у нас любит сыры из плесени, то есть поэтому несколько видов плесневелых сыров, но вот особенно ценится из козьего молока, то есть его вот делают. Также сестры у нас творог варят, молоко делают, то есть по там традиции, что еще у нас. Сертификацию мы прошли, так что у нас тоже вот все закупили оборудование, все, что было. Вот сестры обучены специалистами, сыроделами.
По словам митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, очень преобразилась территория обители. Архипастырь сказал, что Верхотурия по праву именуется духовной столицей Урала.
Верхотурия по праву именуется духовной столицей Урала. Это не пустые слова, потому что тогда еще не было на карте нашей страны ни Екатеринбурга, ни Челябинска, ни каких-то иных известных ныне городов. Уже было Верхотурия. И здесь не только река Тура несла в Россию ладьи, корабли с товарами. Но здесь зарождалась и развивалась духовная жизнь. Еще та самая допетровская эпоха, она осветила город Верхотурья. И запечатлена она в тех храмах, которые вот сохранили эти прекрасные образцы допетровской архитектуры, что не часто встречается на Урале. С Верхотурьем лично у меня много чего интересного связано, потому что недавно возглавил Екатеринбургскую митрополию, но давно уже, достаточно давно бывал и служил в Верхотурье. Был период, когда по благословению екатеринбургского митрополита Кирилла был благочином Верхотурского храма, Верхотурского района, и, соответственно, бывал здесь и жил в монастыре, поэтому все это близкое и родное. Конечно, Покровская обитель, она интересна тем, что при слове Верхотурье возникает вот эта картина, фотография, где запечатлен Свято-Николаевский Верхотурский монастырь, где главная наша святыня, мощи святого праведного Симеона. А Покровская обитель где-то как-то в тени, как бы ее и нет. Но вот в этой тишине расцветает вот эта потрясающая красоты, новизны, доброты жизни. Знаю о жизни обители тоже не совсем понаслышке. Интересно. Когда был маленький, ходил в школу, то в пятиэтажке, в которой мы жили с родителями, в соседнем подъезде, жила одна женщина. Мы дружили с ее детьми, до сих пор дружим. И вот спустя годы она разгорелась желанием стать монахиней и прийти жить в монастырь. Советовалась по этому поводу, спрашивала. И я ей посоветовал именно эту обитель прийти. Теперь она здесь уже монахиня, достаточно долгое время живет, трудится. И имею возможность от нее, от человека, который здесь живет, в буднях, в трудах, в потах, узнавать о том, что не только совне красиво, замечательно эта обитель, но и внутренняя доброта в отношениях матушки, сестры, сестер между собой, а вот это делание монашеское, все здесь в полноте присутствует. И это очень отрадно, это отражает то, что монастырь не просто покрашен, побелен, позолочен, но и сердце обители бьется вот этой благодатной монашеской жизнью. Вы знаете о том, что в советское время в храме, в котором сегодня мы совершали службы, была баня. И в то время мало кто верил, полагал, что может быть здесь храм, что может возвратиться жизнь. И даже недавно я услышал одну историю из уст архимандрита Тихона Затекина, который жил в Николаевском монастыре, возглавлял его. Он рассказал о том, как владыка Мелхиседек положил такое окончание банного дела в храме. Как-то он проходил здесь, мимо вот этого храма, из него валил пар, слышались такие вопли, крики, ай, поддай, ах, еще. А вот его сердце страдало, болело, как же так? И он сделал нечто дерзновенный поступок. Взял свой посох, дал и подьякну помощнику. Говорит, пойди, говорит, он табличка, видишь, стеклянная, ну-ка стукни, ну-ка сбей ее. Пошел он, помощник, и вот этим посохом ударил и разбил табличку. За это владыка понес тут же достаточно быстро наказание. Вчера рассказывал для нам тоже о том, как и сестры обители были двое суток провели в КПЗ за то, что когда баня в котел поломался, баня перестала функционировать. Они просто пришли, зашли в храм Покровский и закрылись в нем, сказали, пока не передадут, не выйдем. Вот за это закрыли, заключили. Непрост был путь передачи, а это был уже 93-й год. Казалось бы, советская власть уже свое существование прекратила. Непростой путь, очень много трудов. Сегодня большое событие. Мы вчера осветили, а сегодня зайдем первый раз в корпус, главный сестринский корпус, который был очень большими трудами отреставрирован. Каждый кустик, каждый цветочек, каждый виноградин, где виноград растет. Зайдите в теплицу, посмотрите, что растет там. Оно не растет нигде близко. Столько и такого вкусного. Посмотрите на животных, которые здесь пасутся. Альпаков, которые травку кушают. Это все большие-большие труды. Не просто так. Даже кто в доме прибирается, знает это трудно. Знает, кто огород держит. А здесь все. И дом, и огород, и животные. Тяжело. Но с Божьей помощью сестры все делают с большой любовью. Я надеюсь, что при нашей жизни еще много чего сделают. Мы сейчас пойдем на старую территорию, там, где Старопокровский храм, Иоанна Предтеченский. Будем смотреть и обсуждать вопросы, как их вернуть к жизни. Надеюсь, что мы вместе с вами будем освещать и это событие.
Монахиня Евникия говорит, что при монастыре есть два каменных храма, которые являются памятником федерального значения. На их реставрацию необходимы финансовые средства. Проект восстановления церкви Рождества Иоанна Предтечи подготовили еще в 2012 году, но он не был осуществлен. Сейчас монахини собирают архивные документы, чтобы в третий раз подать заявку на федеральную программу по восстановлению храмов России. А пока они своими силами благоукрашают территорию, ухаживают за деревьями и убирают мусор.
У нас же два храма, Старопокровский и Иоанна Предтеченский с предел великомученицы Варвары. И они нуждаются в помощи, в реставрации. Но это посчитали, сколько специалистов, говорят, 500 миллионов надо. То есть для начала вот мы изучили историю, какие у нас документы есть. А на него нужна проектная документация. То есть для начала нужно из денежных средств нужно где-то 8 миллионов, наверное. Это 6-8, там сколько. Сейчас я не знаю, вот с учетом инфляции сколько. В прошлом году посчитали, что 6. Плюс нужно еще деньги на экспертизу тому. Мы здесь служим только два раза в году, то есть на Рождество и на Предтечи. Это вот 11. И 11 сентября два раза, то есть летом и осенью. То есть так вот, что там. Ну, это вот бывший больничный гараж использовался, поэтому так. Вот сейчас мы косим траву, попросили хотя бы, потому что там, видите, местные все-таки жители там типа шерстом занимаются, и попросили это вырубить деревья, потому что они заросли, и как раз, ну, хотя бы начать с чего-то, хотя бы с благоустройства территории. Нам помогла колония, но они еще не доделали, и электрики из Туры приезжали. Именно вот на этом месте началась история нашего монастыря. 400 лет назад где-то около 10 сестер попросили владыку, что здесь был он монастырь женский, и он благословил здесь быть. Здесь как раз была построена первая Покровская церковь, она была деревянная, потом как раз... То есть, получается, здесь именно вот первые сестры начинали монастырь именно здесь. То есть здесь преподносились первые молитвы, первые труды, то есть все было именно здесь, потому что, в принципе, эта история монастыря зависит от того, какой ее фундамент. То есть сестры были крепкие и духовные, и так вот, потому что они, видите, никогда не сдавали, несмотря на то, что там лет на раз пять горел весь этот храм. Потом уже была построена каменная церковь, это была Старопокровская, а чуть позже уже был построен у нас храм в честь Иоанна Предтечи. Вот, и, в общем-то, оба каменных храма. И история, в общем-то, сейчас, в настоящий день такова. То есть эти два храма, они являются памятником федерального значения, они нуждаются в реставрации. Хотя получается так, что у нас всего три храма, то есть восстановлен только один, но Покровский. То есть еще две трети, получается, нужно восстановить. То есть это, конечно, колоссальные средства. Получается, нужен проект, потом на него нужны экспертизы, потом нужны опять деньги на строительство. Ну, вот. Но тоже когда-то здесь был проект в 2011 году, когда хотели восстановить эти храмы, но потом там то ли руководство поменялось, то ли что, и как бы они вот так остались, в общем-то, в таком состоянии неприглядно. Но вот последние два года, в общем-то, мы с матушкой Магдалиной все исторические документы, то есть все архитектурные там тоже документы подняли, то есть нашли их, потому что тоже, называется, история архивов такая сложная в городе Екатеринбурге, тоже там они там что-то то было.
одно управление, потом другое, третье, пока мы вот нашли, потому что проект был, но он не был, в общем-то, подтвержден госохраной и не было ни экспертизы, поэтому нужно начинать все сначала, то есть нам нужен для начала проект. Но, как владыка Евгений говорит, прежде чем восстановить храм, то есть тут вопрос в другом, доверит ли нам Господь восстановить эти храмы через наши руки, через наши сердца. Если заглянуть в наши сердца, то, конечно, там много работы, но потихонечку мы начали, как говорится, сначала, то есть с благоустройства территории. Позвали на помощь, в общем-то, главу города. Пришли заключенные, начали вырубать деревья здесь, потому что здесь все заросло как-то. У нас, в общем-то, вроде сестер много, а так-то дееспособных-то не очень. Ну вот, поэтому позвали на помощь. И ребята начали так, ну, не так, смотрю, желание. Вот из колонии стали, в общем-то, рубить деревья. Ну вот, потом присоединились, в общем-то, электрики из Туры. То есть они продолжили это дело, и вот мы, в принципе, много деревьев, в общем-то, срубили. Стараемся сделать на просвет, потому что, видите, город Верхотурье, город особый, тихий, спокойный такой, но, в общем-то, поэтому, чтобы как-то было видно, потому что ионопритический храм ближе к больнице, как-то он под присмотром. А, и, получается, Старопокровский из-за вот этого вот леса его вообще не видно. И вот мы сейчас стараемся, по крайней мере, с Божьей помощью как-то, в общем-то, привести в порядок территорию. Что еще дальше? Вот вчера как раз буквально вывозили деревья, которые мы рубили. Теперь, может быть, надо назвать кольников, чтобы помогли как-то подмести, наверное, дорожки. Но каждый человек, он же ценит свои корни. Как без корней? Это как вот дерево. Это, получается, верхушку взяли, как привели в порядок. А с корневой системой непонятно, что творится. Поэтому нужно и важно все. То есть историю нужно беречь, ее нужно восстанавливать, и корни свои тоже. Поэтому в любом случае храм Божий нужно восстанавливать, потому что сейчас тоже спрашивают, почему его нужно-то, зачем, с какой целью. Когда разрушали, не спрашивали, зачем и почему. А теперь попробуйте, средства собери. Поэтому, конечно, очень хочется восстановить. Я не знаю, как получится, но вот это важно, потому что именно здесь зарождалась жизнь нашего монастыря. Поэтому как это получается? Вторая часть у нас получается как готова, а первой части пока еще дети. У нас, вы видите, город исторический, здесь не так много населения, но все спрашивают. Я смотрю, что у нас в основном дети туристы приезжают, а суббота, воскресенье, выходные дни. Я смотрю, прям целая группа заходит в храм, смотрит. Не за историю, чтобы ее восстановили, чтобы здесь можно было и постоять на службе, помолиться, и свечи поставить. Потому что, когда мы служим в храме Ионопритечи, два раза в году народ собирается. По Ходяшину умерла жена, и он очень скорбел, что в честь ее памяти он решил восстановить храм в честь Ионопритечи. Но это, видимо, была огромная любовь к своей супруге. Мы тоже, когда думаем, что восстановить этот храм, я говорю, нам, видимо, нужен очень благочестивый вдовец, восстановить этот храм, чтобы... Часто же история повторяется. Я думаю, что так он где-то есть, не может быть, чтобы не было. Потому что если он здесь захоронен, то есть нужно, как... на самом деле, это правда, потому что так вот у нас... На руках-то ничего нету. В отделе культуры говорят, здесь живут либо семейные, либо патриоты. Потому что, конечно, здесь, видите, нужны еще рабочие места. Поэтому у нас, получается, основное рабочее место, как говорят местные жители, это колония. Ну, потом там администрация, банки, магазины. То есть нужны рабочие места. Ну, по крайней мере, стараются же что-то улучшить. Тем более у нас, по-моему, город по своему очень преобразовался. Поэтому люди очень любят этот город.
Напомню, Покровский женский монастырь был основан в годы царствования Михаила Федоровича Романова в 1621 году. За 4 века старейший монастырь Урала и Сибири пережил несколько пожаров, реконструкции и революцию. В советские годы здесь располагались баня, гараж, рыболовецкая артель, а в жилом корпусе детский дом. В начале 1990-х годов началось восстановление монастыря.
Мы же пока документы собрали, потом мы подавали в ГИБДД. Вот есть такая программа федеральная в Москве как раз по восстановлению храмов в России. Получается, храмов-то много, а бюджет он определенный. Но вот два раза мы подавали, в этом году из-за ковида, видите, сказали, в этом году никому средства не были выделены. То есть нужно опять подавать на эту федеральную программу на следующий год. То есть это где-то будет осень, наверное. Будет собираться пакет документов, потом в Министерстве культуры страны скажут, сколько денег выделят на восстановление храмов России. Потом уже будут смотреть, кому сколько там можно дать и какие там же, получается, программы на 5 лет. Потому что сейчас нужно так начать один храм и, допустим, в течение нескольких лет его закончить. То есть, в принципе, многие монастыри были восстановлены.
В эфире радио «Воскресенье» прозвучал репортаж. До свидания.